который поражает низменным безучастием, не доразвившимся до сознательного цинизма. В 9:30 часов утра поехали в Каспийский полк. Долго гулял, погода была чудная, купался в море. После чая принял Львова и Гучкова. Ни слова о том, что столь необычный прием двух либералов вызывался попыткой Столыпина включить оппозиционных политиков в свое министерство. Князь Львов, будущий глава Временного правительства, рассказывал тогда же об этом приеме у царя. «Я ожидал увидеть государя, убитого горем, а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый, разбитной малый в малиновой рубашке». Кругозор царя был не шире кругозора мелкого полицейского чиновника, с той разницей, что последний все же лучше знал действительность и был менее перегружен суевериями. Единственная газета, которую Николай в течение ряда лет читал и из которой черпал свои идеи, был еженедельник, издававшийся на казенные деньги князем Мещерским, низким, подкупным, презираемым даже в своем кругу журналистом реакционных клик бюрократии. Свой кругозор царь пронес неизменным через две войны и две революции. Между его сознанием и событиями стояла всегда непроницаемая среда безразличия. Николая не без основания называли фаталистом. Нужно только прибавить, что его фатализм был прямой противоположностью активной веры в свою звезду. Наоборот, Николай сам считал себя неудачником. Его фатализм был только формой пассивной самозащиты от исторического развития и шел рука об руку с произволом, мелочным по психологическим мотивам, но чудовищным по последствиям. Страница 80. «Хочу, а потому так должно быть», — пишет граф Витте. Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало его царствование. Сплошное проливание более или менее невинной крови и большей частью совсем бесцельно. Николая сравнивали иногда с его полусумасшедшим прапрадедом Павлом, удушенным Комарилией с согласия его собственного сына Александра Благословенного. Этих двух Романовых действительно сближали недоверие во всем, ко всем, выросшее из недоверия к себе, мнительность, всемогущего ничтожества, чувство отверженности, можно бы сказать, сознание венценосного пария. Но Павел несравненно красочнее, в его сумасбродстве был элемент фантазии, хотя и невменяемый. В потомке же все тускло ни одной яркой черты. Николай был не только неустойчив, но и вероломен. Льстецы называли его шармером, очарователем, за его мягкость с придворными. Но особую ласковость царь проявлял как раз к тем сановникам, которых решил прогнать. Очарованный на приеме сверху меры, министр находил у себя дома письмо об отставке. Это была своего рода месть за собственное ничтожество. Николай враждебно отвращался от всего даровитого и крупного. Хорошо он себя чувствовал только в среде совсем бездарных и скудных умом людей, святош, рамоликов, на которых ему не приходилось глядеть снизу вверх. У него было самолюбие, даже довольно изощренное, но не активное, без крупицы инициативы, завистливо-оборонительное. Он подбирал министров по принципу постоянного снижения. Людей с умом и характером он призывал только в самом крайнем случае, когда не было иного выхода, подобного тому, как призывают хирургов для спасения жизни. Так было с Витте, потом со Столыпиным. Царь к обоим относился с худо затаенной враждебностью. К Как только проходила острота положения, он торопился разделаться с советниками, которые слишком превосходили его ростом.